Авторадио Иваново 102.5 FM.
Добрый день, дорогие друзья, это Авторадио. Сегодня у нас в студии гость. Меня зовут Владимир Вавилов, а встречаю я в студии депутата Госдумы Юрия Валентиновича Смирнова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Валентинович, вы каким-то образом чудесным оказались сегодня в нашей студии. Как часто вообще бываете в Иванове?
В Иванове бываю ежемесячно, вот, в рамках региональной недели. Вот, разъезжаю по региону, встречаюсь с людьми, стараюсь на местах решать вопросы, с которыми обращаются люди. Ну, собственно, участвую в различных мероприятиях, которые проводятся в том или ином муниципальном районе, в том числе в городе Иваново. Вот, собственно, обычный график.
Но основное время это все-таки Москва, да, занимает?
Ну, Москва, да. 3 недели в Москве и неделю в Ивановской области. Потому что все-таки у нас основная это работа, это законотворчество, понимаете? Ну, а также решение, лоббирование, значит, тех вопросов, с которыми обращается область, как руководство области, так и жители конкретно.
В этот приезд в Иваново о какой проблеме у вас больше всего болит голова?
Понимаете, их даже трудно сейчас вот выделить, потому что для меня малых проблем не бывает. Любой человек, который пришел к тебе...
Есть что-то вот наиболее актуальное на сегодняшний день?
Понимаете, людей беспокоит, вот это четко просматривается, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. У многих непонимание, как платить, значит, так называемые платежи по общедомовым нуждам. Понимаете, здесь просто нужна разъяснительная работа.
А неужели местные органы власти не справляются? Почему требуется помощь непосредственно депутату Госдумы?
Я согласен, вопрос с вами поставлен правильно. И я как раз вот на это именно обращал органов власти. Потому что при встрече с людьми в обязательном порядке руководство района присутствует на этих встречах. Потому что массу вопросов, я об этом говорил, значит, говорю и буду говорить, должны решаться внизу на местном уровне. В конце концов, значит, поменять маршрут движения автобуса, куда вывозить мусор, значит, объяснить формулу платежей за так называемые общедомовые нужды, это в состоянии делать именно власти на местах.
А больше кто обращается, пенсионеры с такими вопросами?
Пенсионеры. Пенсионеры.
А чего это происходит? Скажите, там есть какие-то в этом законе лазейки, да, вследствие которых управляющие компании по-разному все это насчитывают?
Понимаю, в чем дело. Вот с 1 января введен порядок платы за общедомовые нужды по так называемым нормативам. Так? Вот. Потом оказалось, что, как говорится, нормативы в отдельных случаях, платежи по нормативам оказались меньше, чем если... есть общедомовой прибор учета, естественно, или наоборот, как говорится. Поэтому люди иногда стали возмущаться, почему я по нормативу должен платить больше, а вот по счетчику у меня по общедомовому плата должна быть меньше. Поэтому пришлось вот оперативно...
И на местах объяснить это, да, подробно объяснить, и конкретно не, да, могут, да?
Да, и поэтому, как говорится, нужно... кропотливая, каждодневная работа по разъяснению вот таких моментов, что, уважаемые жители, что да, есть норматив, но если жители дома намерены платить с учетом показаний общедомового прибора учета, они это имеют право, просто собраться надо жителям дома и проголосовать за такой порядок. Вот и все.
Но ведь эта проблема, наверное, не Ивановского региона, да? Я думаю, она общероссийская.
К сожалению, она превратилась в общероссийскую. Но вот в каких-то муниципальных образованиях этого вопроса нет. Ну, вот взять Фурманов тоже, понимаете?
Там как-то иначе все сложилось?
Ну, все по-другому. Вот, знаете, это вот уникальное муниципальное образование, где вовсю ведется, как говорится, ремонт дорог. Значит, выкашивается трава. Значит, очень оперативно руководство района реагирует на такие моменты, которые возмущают жителей муниципального
образования. Острые, да?
Острые. Ну, вот пример простой приведу. Как пришли ко мне, как говорится, жители там Приволжского района с жалобой на то, что в реку, в местную Шачу, идет сброс красного и синего цвета. И рыба-то в отдельных случаях уже стала тоже красной, понимаете? Она живая, она плавает, как говорится, но она красная.
С ума сойти.
Вот. А многие до сих пор еще стирают белье после того, как дома постирали в стиральной машине.
Ну, полоскают, да?
Полоскают, полоскают. И белье тоже окрашивается. Конечно, людей это очень возмущает, напрягает. Потом, эта река всегда отличалась чистотой. Я же там вырос, как говорится. Вот. Люди намерены уже скоро начинать купаться. Естественно, их крайне возмущает, почему вода красная. Почему она иногда становится синей. Ну, все очень просто. Есть предприятия фурные. Вот. Оно вначале ввело производственный цикл эксплуатации, а честные, к сожалению, оставило на потом. Вот мы приняли определенные действия. Значит, очистные уже, как говорится, построены. Сейчас идет пусконаладка. Вот. И практически сегодня вот эти выбросы, они в значительной мере прекратились, так? Вот. Ну, надо доводить до людей это, понимаете?
Ну, это, наверное, еще дело природоохранной прокуратуры.
Конечно,
да?
Конечно, конечно.
Что они вовремя не отреагировали,
конечно,
на сигнал.
Конечно.
Вам не жаль вот этого времени? Да, вы, как человек, который, в принципе, призван заниматься законотворчеством, вынуждены выезжать на места и решать вот такие мелкие проблемы, которые, по сути, лежат в поле зрения местных властей. Вам не жалко вот времени на вот эти вот мелочи?
Не жалко. Почему? Потому что, как говорится, ты не будешь о них знать, если не будешь выезжать. К сожалению, у нас многие, особенно отдаленные муниципалитеты, как вот Юрьевецкий, Заволжский, они очень обделены вниманием. Вниманием, как говорится, ответственных работников, так как называем. И правительственных структур области. Вот. А в отдельных случаях, может быть, даже и муниципалитетов. Понимаете, с людьми надо встречаться. Вот. Их надо слушать, их надо слышать, как говорится. Стараться, как говорится, на месте по максимуму, засучив рукава, решать те вопросы, с которыми выходят. А у нас ведь как? У нас даже другой раз, не напрягая мозги и себя, это не наш вопрос, как говорится. Давайте, как говорится, все на федеральный центр. Как царь-батюшка приедет, рассудит, как говорится.
А местные власти, когда знают, что, например, ожидается ваш приезд, допустим, в тот же Фурмановский район, как они пытаются как-то подсуетиться и до вашего приезда уже быстренько все разрулить?
Пытаются, ну, пытаются. И даже вот я обращаю внимание, как говорится, на такие вещи. Я не буду называть муниципальное образование. Вот. Приехал я, зашел в парк. Холодина страшная на улице, дождь иногда. Смотрю, танцплощадка. Дети там полураздетые, танцуют, прыгают и прочее. Вот. Потом мамочки там с колясками, как говорится, ходят. Ну, еще что-то, как говорится. Ну, естественно, потом ты уже начинаешь понимать, что это, в общем-то, искусственное все.
Торжественная встреча была, да?
Ну, такая, знаешь, ненавязчивая вроде. Вот, видите, как у нас тут все активно. Люди
занимаемся.
Хотят, занимаемся, все и так дальше.
Вот. Перегибы это называется.
Ну, это, да, это вот у нас, к сожалению, такое имеет место. То есть не будешь ездить, не будешь этого знать. Ну, естественно, опять же, надо очень корректно, тактично, вот, но с определенным акцентом подсказывать людям, что надо все-таки больше работать, а не заниматься популизмом. Вот и все.
Вы ездите, если не секрет, на каком автомобиле по области?
Ну, я вынужден, как говорится, ездить на внедорожнике. Потому что ведь, вот смотрите,
как вам дороги, я хотел к этому вопросу.
Дороги убитые, подвести. Понимаете?
Где вот вы ездите по области, где хуже всего?
Очень плохая дорога, я считаю.
Ругаю Тейковский район, вот это направление, ну, на Ильинское.
Понимаете, я вот назову дорогу, ее, конечно, подлатали. Вот, это из Приволжска через горки Чирьково, значит, через Вичурский район и выход на трассу Кинешемскую, Иваново-Кинешма. Вот, да, опять же, по моему настоянию, ее не отремонтировали, ее просто залатали. Понимаете, и сейчас отдельные заплаты, которые были положены в апреле месяце, они уже повылетали. Поэтому я неоднократно, как говорится, ставлю вопрос, что хватит уже. Методом совка едет машина, стоит мужик в кузове и лопатой совком бросает, как говорится, этот асфальт в эту яму. Иногда
закрывает,
не попадает.
Да,
да, машина сзади проезжает, она его укатывает.
Ну, а все. У вас какой инструментарий вот, давления на, опять же, на местные власти, чтобы они занимались дорогами? Что вы можете какое-то заявление им написать, просьбу отправить, обращение? Что такое?
Ну, понимаете, даже срабатывает. Другой раз вот я выкладываю свою позицию в Твиттер, понимаете, и удивительно реакция.
И запускается какой-то процесс,
запускается,
да?
Процесс. Я иногда использую трибуну правительства Ивановской области. идет рассмотрение вопроса ремонта дорог, я выхожу и говорю, ну хватит уже в конце концов присутствия прокурора, присутствия, как говорится, ответственного работника управления внутренних дел и так дальше. То есть сегодня настало время не только, как говорится, нам вот, ну, чисто гражданским людям, но и соответствующим надзорным органам, понимаете, власть употреблять. Ну, хватит уже, как говорится, выбрасывать деньги на ветер.
Спасибо большое. Мы продолжим через несколько мгновений. У нас в гостях депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов.
Авторадио Иваново. 102.5 FM. Авторадио Иваново. 102.5 FM.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Авторадио депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. Мы говорим об области, о жизни, о различных проблемах, которые волнуют ивановцев. Юрий Валентинович, вы говорили о том, что местные власти всегда с тревогой, с опаской относятся к тому, что вы скоро приедете и сможете их призвать к порядку. Ведь это наверняка благодаря тому авторитету, который сложился в отношении вашей персоны. Скажите, чему обязан этот авторитет, что вы, даже работая в Москве 3 недели из 4, да, все равно сохраняете вот это вот влияние на местных чиновников?
Ну, понимаете, в чем дело? Я здесь родился, так? Вот, я уехал из Москвы, я не терял связь с своей родиной. Вот, потом было такое время, когда Якорский льнокомбинат оказался, ну, практически в нерабочем состоянии, это был 93-й год.
Ну, не только он один, да, скажем.
Ну, так. Я о нем говорю, прежде всего, оттуда, то, что у меня там мать работала, как говорится, отец. Я там в период школьных каникул работал маркировщиком, ну, даже более правильно сказать, грузчиком тем же назывался маркировщик. Естественно, как говорится, первые деньги, которые были заработаны, это мало кто верит, как говорится, я тогда вложил в Якорский льнокомбинат. С тем, чтобы его оживить, с тем, чтобы дать ему рынки сбыта, с тем, чтобы поставить ему сырье. А самое главное, мы его не банкротили, мы погасили все долговые обязательства предприятия. Вот. Предприятие буквально через 3 года превратилось в суперприбыльное предприятие и начал поставлять до 85% продукции на экспорт, в том числе в Соединенные Штаты Америки.
Ну да, потому что лен, да, это всегда востребовано,
да,
в мире.
Вот на примере этого комбината показали, что даже в условиях, как говорится, кризиса можно нормально работать.
Что сейчас с предприятием?
Вот там был такой запас прочности создан, понимаете, несмотря на то, что, ну, в силу ряда обстоятельств нам пришлось, как говорится, с ним распрощаться. Потому что, к сожалению, часто получал упреки, ну, как так, вот ты член Совета Федерации, у тебя там предприятие и так дальше. Вот. Ну, в итоге оно ушло, я не буду называть фамилию, кому оно ушло. Так вот тот запас прочности.
То есть сменил, да, хозяева, да?
Сменились хозяева, да. Вот. Он не позволил это предприятие остановить. И вот тут вот с двумя собственниками совсем недавно такие разборки были, пришлось мне вмешиваться, как говорится, чтобы нормализовать их отношения и профессионально передать из рук одного в руки другого это предприятие. Оно сегодня работает, и по-прежнему значительные объемы идут на экспорт. То есть запас прочности, колоссальный объем работ по техническому переоружению, вот, он позволил сохранить предприятие. Ну а дальше добрые отношения с Тихомировым. Вот, я очень оперативно откликался, уже как бизнесмен, на все его обращения, вплоть до, как говорится, поставки в кредит техники, шин. Вот, техника-то была поставлена, шины поставлены, но деньги до сих пор возвращаются. Ну, понятно, что они никогда, как говорится, не придут. Но помощь оказывалась, честно, это определенный фонд создавал и так дальше. Вот, поэтому, наверное, вот это все постепенно, как бы, накапливало определенный массив информации, и в итоге, как говорится, может быть, произошло то, о чем вы говорили. Потом ставил член Совета Федерации, вот, естественно, имея за плечами уже, как говорится, большой опыт государственной службы, вот, знакомство с серьезными, уважаемыми людьми, такие, как Виктор Степанович Черномырдин, ну, в свое время Сосковец там, ну, и так дальше, как говорится, мини-спорта и прочее, прочее, вот, и через них решение всевозможных вопросов. Я не хочу сейчас утруждать, как говорится, вниманием кто слушает. Ну, вот благодаря всему этому, благодаря как бы решению, прежде всего, тех вопросов, которые жизненно необходимы были на определенном этапе жизни Ивановской области, наверное, вот сделали то, о чем вы говорили.
Юрий Валентинович, наверное, вы признаете то, что вы больше человек от земли, да? Вы человек прикладной, который непосредственно может руководить предприятием, заниматься хозяйственной деятельностью. Вы сменили, получается, полностью, да, род деятельности своей сейчас. Вы занимаетесь законотворчеством. Не хочется все бросить и пойти вот что-то делать?
Хочется.
Руками, к людям?
Хочется, хочется.
К земле, понимаете? К предприятиям?
Я же из Совета Федерации, понимаете, ушел. Да, было некое, ну, будем говорить, желание все-таки там предпринять определенные попытки и продолжить работу. Но, как мне сказал один умный человек, Юра, в этой жизни надо делать все вовремя. Поэтому, как говорится, ну, в итоге было принято решение уйти, как говорится. Я 3 года работал в бизнесе, опять вернулся в бизнес. Вот. Но все равно оставались...
Вы там как рыба в воде, да, себя чувствуете?
Ну, как? Я там свой. Я оттуда пришел, я туда и вернулся, понимаете. И до этого-то я же всю жизнь...
Но люди, наверное, все равно приходили, даже когда вы были в бизнесе, все равно приходили и спрашивали и насчет ЖКХ, и насчет дорог, и насчет...
Ну, как говорится, домов, насчет жилья. Дорог, может, нет, но постоянно, знаете...
Мне кажется, у вас постоянно звонили, телефоны.
Да,
наверняка.
Постоянно обращались, выходили. Даже не работая в Совет Федерации, я, как говорится, ну, достраивал... подтягивал финансирование для завершения строительства крытого манежа на стадионе «Локомотив», понимаете, так? Занимался строительством спорткомплекса в Родниках. Вот, завершили строительство спорткомплекса в Приволжске. То есть с этими вопросами люди, как говорится, применительно к спорту, вот, выходили на меня.
Они функционируют, эти спорткомплексы?
Вот, ну вот знаете, сегодня у нас стадион «Локомотив» – это своего рода мекка футбола. Вот, он, как говорится, круглые сутки практически работает, понимаете? Крытый манеж. То есть дети сегодня получили возможность гонять мяч круглый год, в том числе зимой.
Вот. Мне просто интересно, насколько у нас оснащен кадрами, все ли там функционирует, все ли там работает.
Там
вот
все
то,
работает.
Что касается спорткомплекса, например, в Приволжске.
Вот в Приволжске, к сожалению, вот.
Наверняка не хватает людей.
Ну, там все вместе, понимаете?
Денег, да?
Да, там, как говорится, сейчас вот вроде уже есть деньги в бюджете и прочее, прочее. Это, знаете, как тот дом или как та квартира, вот, она должна эксплуатироваться, в ней должны жить люди, дверь должна открываться и закрываться каждый день. Вот этот спорткомплекс, принятый в эксплуатацию, сразу, будем говорить, не стал эксплуатироваться. И началось. Месяц постоял. Уже то там заклинило, то там отвалилось и так дальше. И вот постоянный, как говорится, объем каких-то работ. Я буквально встречался позавчера с исполняющим обязанности главы администрации и сказал: хватит, значит, надо запускать, надо начинать эксплуатировать. Родители сами будут подвозить детей, тем более это в 200 метрах от города находится. И никаких проблем. Как добраться до этого объекта, ни у кого не будет. Начинайте эксплуатировать. Ну, доходит, понимаете, доходит. Я думаю, что, как говорится, этот объект начнет работать и служить верой и правдой, прежде всего, детям.
Я сразу вспомнил свое путешествие недавнее в Нижегородскую область, когда едешь из Мурома в сторону Дивеево и приезжаешь несколько небольших городков, и вдруг там, где-то вот на краю города, большой, огромный спорткомплекс, стоят рядом автомобили, стоят мамочки там с колясками, с детьми. Написано расписание занятий различных секций. И ты понимаешь, что вот этот небольшой поселок, в котором всего несколько тысяч, может быть, человек живет, они могут приходить и заниматься спортом, заниматься своим здоровьем. И наверняка там есть какие-то социальные секции, где, может быть, какая-то категория детей занимается бесплатно.
Понимаете, в чем дело? Вот если зайти внутрь этого спорткомплекса, понимаете, это вот красавец во всем. Там предусмотрено все.
Ну, конечно, современные требования.
И это... раздевалки там, и душевые, понимаете, и медицинская комната, и туалеты на самом современном. А какие спортивные площадки, понимаете?
И огромное количество желающих туда
ходить. Желающих, понимаете, больше, чем возможности. А ведь он расположился таким образом, чтобы могли из Фурнова, в конце концов, по отдельному графику, значит, приезжать, и дети, и взрослые занимались. Вон Вичугу взять. Ведь никто не верил, что этот бассейн, ну, спорткомплекс, бассейн, это правильно, если его так называть, что он будет работать практически 18 часов в сутки. Вот. И он стал частично себя окупать. Потому что такой поток желающих. Поэтому правильно администрация приняла решение в Вичуге, что часть времени, ну, к примеру, там, с 20 часов или с 21 часа, там, до 11 вечера, вот, отдавать, значит, за определенные деньги. Ну, люди покупают абоненты, как говорится, взрослые.
Абонементы, да, я понял.
Да, абонементы. И платят за это дело, тем самым оказывают помощь в ее содержании.
Понимаете? А с Приволжским есть какие-то пути решения?
Правда? Есть, есть. Уже, значит...
В чем вы их видите?
Ну, есть там у них одна организация.
Частное партнерство какое-то?
Ну, да, государство, ну, как муниципальное частное партнерство, да. Есть такая организация, они с ней уже определились. То есть этот объект будет передан ей, так как у этой организации уже находится в ведении бассейн. Местный, как
я не понимаю,
да,
как,
они знают эту
как
кухню,
этим заниматься.
Они
да.
знают эту кухню хорошо. И я думаю, там все должно получиться. Поэтому, как говорится, дорога,
будем надеяться.
Дорога осилит идущий. Будем заниматься.
Дорогие друзья, сегодня в гостях в студии Авторадио депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. Мы продолжим беседу через несколько мгновений.
Авторадио Иваново 102.5 FM. Авторадио. Авторадио Иваново 102.5 FM.
Добрый день всем тем, кто к нам присоединился. В студии Авторадио депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. Говорим мы об Ивановской области. И несколько мгновений назад Юрий Валентинович заговорил о Вичуге. О Вичуге сейчас говорят на федеральном уровне. Как вы видите, насколько скоро Вичуга начнет преображаться и каким будет это преображение?
Вичуга? Но она преображается.
В связи с вот с этим, с новым строительством, понимаете, планируемым.
Я еще раз говорю.
Нового значит, завода.
Ну, конечно, очень бы хотел, чтобы все-таки этот проект не на словах, а на деле состоялся. Перед вами сидит главный инженер одного из крупнейших заводов союзного значения, Московского шинозавода. Я был 5,5 лет главный инженер этого крупнейшего в Советском Союзе предприятия. И я знаю, насколько сложно сегодня, значит, с чистого листа построить и ввести в эксплуатацию это предприятие. Если это состоится, конечно, это преобразит облик и города, и окрестностей. Вот. Появятся дополнительные средства и в региональном бюджете от той прибыли, которая, надеюсь, должна быть, и, значит, в муниципальном бюджете. Появятся высокопроизводительные, высокооплачиваемые рабочие места.
Вот сейчас нас слышат вичужане. Какие плюсы для них будут? Как вы можете об этом рассказать?
Ну, плюсы для них...
То есть это рабочие места, во-первых,
рабочие
да?
места.
С, наверняка с хорошей зарплатой.
С хорошей зарплатой, так. Вот. Но это, собственно, главное. Это дополнительный доход в местный бюджет. Потому что за счет этих денег можно будет лучше.
В бюджет больше. Области или в бюджет Вичуги?
Ну, и Вичуги, конечно, понимаете, так? Вот, и области. И появятся дополнительные деньги, понимаете? Вот, которые могут использовать на самые неотложные нужды. На самые, на ремонт тех же спортивных объектов. Вот, того же вот бассейна, как говорится, и поля, которое рядом. Вот, на ремонт дорог. Вот, на улучшение ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как говорится. Ну, то есть, именно тех жизненно важных для жителей этого города вопросов.
Обычно ведь, если появляется какое-то предприятие, да, так скажем, градообразующее, оно начинает обрастать какой-то дополнительной инфраструктурой.
Ну, обязательно.
Это и столовые, да, какие-то.
Ну, конечно, конечно.
И, опять же, те же самые какие-то конечно, комнаты конечно. Отдыха или спорта, тренажерные
залы. Во-вторых,
это
вот первое. Во-вторых, значит, появится, ну, по сути...
Клубы, как вот, минимум,
появится, да, появится технопарк. То есть там помимо предприятия, которое будет производить полиэтилен капролактам, я его уже называю, как говорится...
Вы, да, очень да, я никогда не выучил. Да,
на языке уже химика.
Синтетическое волокно, мы говорим.
Так. Нет, это полимер. Это гранулы, я назвал, полиэтилентери, фталат, из которого можно лить бутылку,
для
которую
воды,
разливает
да?
воду. Или через специальное оборудование, это экструдеры и фильеры, выдавливают нитку. Вот. Это вот как раз уже волокно. Значит, но дальше это должен кто-то перерабатывать.
То есть это тоже как сырье для других уже
конечно,
предприятий.
Конечно, понимаете, это же там широкий ассортимент продукции, который можно будет производить из этого продукта, о котором я только сказал. И я уверен, что рядом уже вот на базе этого технопарка, который там создается, появятся малые и средние предприятия, понимаете. Это опять новые высокооплачиваемые рабочие места. Вот. Сегодня же проблема. Марш-завод закрылся, по сути. Как? Я ведь работал на марш-заводе там одно время до 1000 человек, как говорится. А это же...
Это было грандиозное
предприятие. Это грандиозное, да? Это высококвалифицированная рабочая сила.
И как кадры какие-то.
Кадры-то какие, понимаете. Причем люди очень ответственные, люди очень дисциплинированные, понимаете. Люди, желающие работать, честно работать, ответственно работать. Вот, пожалуйста, как говорится, появятся новые... высокооплачиваемые, оснащенные передовым оборудованием, современным оборудованием, рабочие места. То есть все плюсы налицо.
Но это
повышение занятости
в отношении ВИЧ
тех работников, вот, которые сегодня в силу ряда обстоятельств оказались не у дел.
Но есть еще и другие районные центры, да, которым, к сожалению, такие вещи вот пока не снятся, как строительство огромного завода. И не секрет, что люди работают пока вахтовым методом, пока жены воспитывают детей, а также присматривают за внуками. Их отцы и деды едут в Москву на неделю, на две, чтобы привезти денег.
Я еще раз говорю, вот это, знаете, будет своего рода такой отправной точкой по созданию вокруг этого предприятия массы малых и средних предприятий, которые могут появиться и в Старой Вичуге. Она же не так далеко оттуда. И в Ново-Песово. Это же все, будем говорить.
Ну, по сути, рядышком.
Ну, все рядом, понимаете. Вот. И, естественно, жены, вот, они сегодня очень хотят. Вот. Наконец-то дождутся, что их мужья будут приходить спать, как говорится, домой. Будут уделять внимание огороду, своим детям. Вот. А не пропадать там на две недели, вот, и порой неизвестно, чем там занимаясь, понимаете. И голубая мечта женщин, потому что приходилось неоднократно с ними общаться, вернуть мужей домой.
В семью.
В семью, к детям. А ведь некоторые мужчины вообще не возвращаются, понимаете.
Ну, к сожалению, да.
К сожалению, такое бывает. Это, как говорится, очень важный и нужный сегодня вопрос. То есть это своего рода предприятие. Вот, ну, такой будем паровоз, вот, в начале, как
локомотив,
говорится, локомотив,
вот, который вы считаете потащит,
который,
да,
за собой? Потащит, как говорится, за собой вот сеть этих малых, средних предприятий, куда придут люди работать, которые сегодня, еще раз, просто вынуждены, вот, с тем, чтобы кормить семьи, уезжать там, ну, не
ну,
только.
Или, возможно, кто еще учится пока только.
Да, на те же выпускники институтов, средних учебных заведений. Вот. Им же тоже надо, как говорится, находить рабочие места. Вот. Есть же у нас он, я его по-старому называю, химико-технологический институт. Вот. Ну, или химакадемия, как ее сейчас называют. Ведь там же готовятся высококвалифицированные кадры. Понимаете?
Безусловно.
И куда они уезжают после окончания? В разные города и веси. Вот. И очень мало остается в Иванского, потому что им негде работать. Они будут находить работу у нас в Ивановской области.
Юрий Валентинович, а как вы относитесь и как вы прокомментируете постоянно вот эти муссирующие слухи о том, что Ивановская область может быть присоединена, прикреплена к более богатому региону, к той же Нижегородской области, или объединена с Владимирской областью? Насколько вы считаете это реально, и будет ли это хорошо?
Я даже не хочу эту тему обсуждать, потому что никакой, ни юридической основы, значит, ни почвы для этого просто нет. И, кстати, уж таких-то разговоров в последнее время и не слышно почти. Ну, были они где-то лет 7 тому назад, понимаете. Сейчас они практически сошли на нет. Потому что, по большому счету, это нереально.
И это не будет, да, для области это плюсом?
Во-первых, этого просто не будет. Поэтому, если этого не будет, что об этом говорить?
Ясно. Но все равно социологи, когда подводят итоги прошедшего года, всегда говорят о том, что в Ивановской области, к сожалению, рождаемость слишком низкая. В Ивановской области, к сожалению, смертность превышает рождаемость, и пусть она не так сильно растет, эта смертность, как в 90-х годах, но все равно пока превышает рождаемость. По сути, Ивановская область потихонечку уменьшается, да, количество жителей уменьшается. Как вы к этому относитесь? Насколько печально это для вас, эта статистика?
Ну, очень печально, вот, потому что у меня в памяти времена, когда в деревнях, вот, даже на той улице, вот, где я родился, как говорится, где я жил, всегда был детский смех, понимаете, было много детей. Ведь в каждой семье, вот я помню, соседи, минимум 3, от 3 до 8 детей. Это вот стабильно. Редко встретишь семью, в которой один, даже 2 ребенка, понимаете. Ну, было совершенно другое отношение между людьми, понимаете? И у нас вообще проблема, о которых мы говорим, что кто будет работать, вот, что придется заводить, как говорится, граждан из других государств, этих проблем просто не было. Ведь это беда не только Ивановской области, понимаете? Это беда, ну, кроме, может быть, Закавказских республик, вот, всей России. Потому что сегодня на крайне низком уровне рождаемость. Да, остановил этот процесс, ну, уменьшение рождаемости, это так называемый материнский капитал. И слава богу, что, как говорится, находится воля у руководства страны и средства для того, чтобы, значит, этот проект продолжал работать. И я уверен, по-моему, он будет продолжать работать еще очень и очень долго. Он очень помогает сегодня.
Ну, в Иванове, да, в Ивановской области также еще поощряют и за третьего,
да,
ребенка.
Ну, это можем, да, там уже много форм поддержки сегодня семьи. Конечно, это главное. Вот, сегодня люди более грамотные, понимаете, они ориентируются, как бы, через интернет и прочее, что происходит там в других странах, в других регионах. Конечно, они не хотят жить хуже, нежели там у соседей, правильно?
А расскажите о вашей семье. У вас дети, внуки?
Ну, у меня 2 дочерей, вот, 4 внуков. Так что все, что
то
надо.
То есть вы программу рождаемости выполняете?
Я программу рождаемости выполню. Дай бог, вот скоро будет еще один внук, как говорится, 5-й. Вот. И очень бы хотелось, чтобы так было, ну, практически в каждой семье, понимаете? Вот. Потому что это наша перспектива, это наше будущее. Без этого, поверьте мне, нас, я их называю иностранные работники, ну, так мягко говоря, я не люблю это слово мигранты там и прочее, потому что они сегодня выручают нас, их нельзя там унизительно называть. Вот.
Нет, конечно, тем более, да, что их стало меньше из-за того, что рубль ослаб, и, конечно, многие вернулись и переехали в другие регионы на заработки.
Ну, рубль ослаб, сейчас он, как говорится, уже стал крепчать. Вот. Поэтому надо все-таки всегда рассчитывать, вот, на свои силы и создавать для того, чтобы эти условия, для того, чтобы эти силы были. Это вот один из механизмов, о которых мы только что говорили.
Спасибо. У нас в гостях депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. К разговору с ним мы вернемся через несколько мгновений.
Авторадио Иваново 102.5 FM. Авторадио Иваново 102.5 FM.
Дорогие друзья, в студии Авторадио депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. Мы говорим о жизни не только области, но и страны в целом. Юрий Валентинович, ваше имя недавно было связано в одной из новостей со специальной Олимпиадой России. Что это за турнир и какое вы имеете к нему отношение?
Ну, знаете, я, честно говоря, сам до апреля прошлого года не знал, что такое специальная Олимпиада. Вот. Ну, вот в конце апреля меня позвал Виталий Леонидович Мутко, в то время был министром спорта Российской Федерации, и предложил возглавить эту организацию. Вот, естественно, я ему начал задавать, что это за организация, чем она занимается. Ну, вкратце он мне все рассказал, так как оказалось, что он является одновременно как министр-президентом Санкт-Петербургского отделения специальной олимпиады. Эта организация, вот, занимается работой ну, прежде всего, с детьми с нарушениями интеллекта. Как оказалось, таких людей у нас очень много. В нашей стране, в других странах. И опять же, к сожалению, количество таких людей не уменьшается. А все это началось с клана Кеннеди. Семьи Кеннеди. Президент такой был Соединенных Штатов.
Ну да, конечно.
Это большое семейство, кстати, до Второй мировой войны. Это была вторая по богатству семья в мире. После Рокфеллеров. Там было много детей. В том числе был, как говорится, Джон Кеннеди, который стал президентом. Ну, он был избран в конце 59-го года, а заступил за престол в январе 60-го года. У них в семье была одна, ну, сестра, вот, которая как раз вот имела нарушение в интеллекте. Семья приняла решение создать вначале фонд.
Отклонение в развитии, да, были?
Отклонение в умственном развитии, вот так вот. Вот, создать фонд, который бы начинал помогать вот семьям и детям вот с такими нарушениями. Значит, возглавила этот фонд сестра Юнис Кеннеди, вот, которая в итоге добилась, чтобы этот фонд уже после гибели Джона Кеннеди и после убийства Роберта Кеннеди, в то время он был министром юстиции, тоже был кандидатом на пост президента, его уже преобразовать так в специальную олимпиаду, Special Olympic International. И самое главное, аккредитовать в Международном олимпийском комитете. То есть 68-го года эта организация официально зарегистрирована. Вот, она была зарегистрирована в Штатах, вот, в Вашингтоне. И после этого было создано 180 отделений в различных странах мира. Вот. Они не являются дочерними предприятиями, они все самостоятельные. Но, в общем-то, они находятся вот в этой большой системе. В том числе такая организация была зарегистрирована в 2009 году у нас в Российской Федерации.
Чем она здесь занимается сейчас?
Значит, она как раз занимается работой с детьми с нарушениями интеллекта, участвует в различных спортивных мероприятиях.
Это непосредственно финансовое участие или привлечение специалистов и разработок каких-то планирования медицинских исследований?
Все, вот тут целый комплекс, это, знаете, это мы долго можем говорить, я сам.
То есть
главный.
Это комплекс, да, мероприятий?
Это комплекс мероприятий. И, кстати, значит...
То есть они помогают государственным учреждениям, да?
Раз в 4 года проходят Олимпийские игры. Вот в этой сфере.
Среди детей с отклонениями в развитии.
Да, да. Ну, то есть, раз в 4 года зимние, вот, 23 вида спорта, 8 видов спорта и, значит...
летние.
Да, и летние. Это 23 вида спорта. Вот совсем недавно, 25 марта, завершились Олимпийские игры в Австрии. В Австрии, где от Российской Федерации участвовала команда 120 человек. Среди которых 81 спортсмен, но остальные тренеры и, как называемые, ну, воспитатели, как говорится, которые должны быть при детях.
И вы возглавляете в России как раз вот эту,
да,
вот специальную
олимпиаду.
Да, я
разбираю эту специальную, как говорится, олимпиаду. Наша команда очень хорошо выступила.
Как вы оцениваете работу с детьми с отклонениями в развитии в России? Насколько хорошо она поставлена? Какие,
знаете,
есть проблемы?
Я еще раз говорю, я не хочу там кидать камни, кто был до меня.
Нет,
люди сделали,
конечно,
свое дело. Они
просто
сразу,
ваш
сразу
взгляд
могут
на это.
Ну, очень много нерешенных еще вот вопросов. Конечно, все упирается с финансированием, понимаете? Потому что подо все нужны деньги. Нужно создавать условия для занятия спортом. Потому что именно через спорт можно добиться вовлечения таких людей в нормальный образ жизни. Вот, потому что это наши граждане. Вот, они являются избирателями. Они хотят быть такими же, как все. Но им в этом надо помочь. Вот именно через спорт это удается сделать. Для этого как раз вот с помощью американцев у нас в России внедряются так называемые Unified программы. Когда, допустим, футбол играют две команды. Вот, но в одной команде, ну, грубо говоря, половина...
Половина абсолютно здоровых, да,
а половина таких
людей с нарушениями.
И вот они уже на поле вот стремятся стать такими же, как вот обычные люди, понимаете? И действительно, вот я уже знаю ребят, вот, которые сегодня сами, пройдя вот эту стезю, сами управляют автомобилем в Москве, являются тренерами, как говорится. А не будь этого, извините, где бы они были. Вот. Они ко всему еще являются такой, знаете, благодатной средой вот, для вовлечения таких людей в криминал, понимаете?
Ну, потому вот. Что часто
да.
от безысходности,
безысходности.
Да?
Ну, они же очень податливы, они доверчивы, понимаете? Вот, на них регистрируются фирмы там и так дальше, однодневки и прочее. Ну, не хочу говорить, понимаете. Вот, масса способов, как их затащить туда. А наша задача не дать этого сделать, понимаете.
Вам удается убедить своих друзей, коллег, знакомых начать помогать
понимаете, таким людям? Тяжело, честно говоря, тяжело. Вот,
ведь это не приносит, да, какой-то ощутимой прибыли. Нет, это просто нет, благотворительность.
Понимаете, в чем дело? Ну, объясняешь, это не только благотворительность. Им же начинаешь, вы поймите, вы же хотите, ну, говоришь, когда с представителем, прежде всего, крупного, вы же хотите жить в той среде, когда вокруг вас нормальные люди, когда нет опасности для ваших детей. Они же не могут, дети, постоянно, как говорится, находиться под охраной. Они же хотят, как обычные дети, сходить в парк, сходить в кино, правильно? Вот, сходить в поход.
Ну и потом никто не застрахован от того, никто что же, в семье не появится ребенок с отклонениями в развитии.
Потому что ведь масса людей сегодня, масса семей, которые, как говорится, имеют вот таких детей. И не надо из этого делать трагедию. Вот. И спасибо вот семейству Кеннеди, что вот нашли они в свое время способ, вот, как эти вопросы решать. Вот. Я лично знаком, сегодня возглавляет эту компанию «Пост Юнис», сын ее, это значит Тимоти Кеннеди Шрайвер. Вот. Это, знаете, вот человек-энтузиаст, вот, который сегодня очень много делает, чтобы вовлечь страны, континенты. Вот в этот процесс.
А ивановские ребята как-то участвуют в этом процессе?
Ну, у нас в Ивановской области даже не было, как говорится, отделения. Слава богу, мы ее в марте месяце зарегистрировали. Вот, и вот у нас уже буквально вот в прошедшие выходные сборная по футболу вот таких вот ребят из Шуи участвовала в майском футбольном турнире в Москве.
То есть у ребят появился какой-то шанс, да?
Мы же не просто вот организовали этот турнир. Вот, вместе с ними кто играл? Значит, Вячеслав Фетисов. У нас фотографии есть для этого. Геннадий Онищенко. Вот. Потом это одна из самых...
То есть медийные личности.
Знаменитых, как говорится, теннисисток. Мыскина Анастасия. Понимаете? Насколько вот, ребята, вот надо было видеть глаза. Они говорят, вы не представляете, Юрий Ильич, вот что вы сделали? Вы вселили веру в нас, понимаете? Вот мы сюда приехали, мы никогда даже не представляли, что вот такое есть.
Ну
понимаете?
Да, одна такая игра, одно такое мероприятие заменяет несколько лет интенсивной терапии.
И мы это ведь как сделали? Мы же все организовали. Мы нашли деньги вот, для того, чтобы их сюда привезти, в Москву. Их встретили прямо у электрички на вокзале, комфортабельные.
Отвезти, разместить,
автобус,
покормить.
Да, привезли их в гостиницу.
Оснастить.
Оснастить, как говорится, и так дальше.
Вот. Ну, прекрасно, прекрасно, да, что есть люди, которые есть, этим конечно, занимаются.
Да, надо заниматься. И надо в мозги, как говорится, наших руководителей различного уровня донести, как говорится, эту проблему вот, и побудить их заниматься ее решением.
Но также и не забывать и о ЖКХ, и о дорогах, и обо всем остальном.
Ни о чем не надо забывать. Это наша жизнь, это наша среда.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. У нас в студии был депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов. Спасибо вам, успехов вам в вашем нелегком труде. Спасибо за все, что вы делаете для детей. Всего вам доброго.
И вам всего самого доброго. Спасибо вам.
Иваново 102.5 FM. Авторадио.